размеренно, оно такое пах. Сейчас показалось, как будто вот едешь в поезде, там, в чем-то, в духовный мир. Сегодня продолжим обсуждать тему, связанную с Махабаратой. Нисходом Кришны на землю. И вчера я один момент обещал рассказать. Там мы разбирали вот эти вот процессы анализа текстов. Один я забыл сказать. Значит, там три было. Астика, помните? То есть, так как оно есть, манвади. И третье, тоже важный метод, называется сарвопаричара. Сарвопаричара арха. То есть это значит, что Ясадева написал таким образом, что в конечном счете за всем как бы стоит прославление Господа Хари. Это и есть это третье. Во всем. В Махабарате, в Ведах это скрытый смысл, самый глубокий смысл, он всегда есть. Это прославление Господа. То есть там нет просто стихов, которые полностью материалистичные. То есть внешне может быть кармаканда, что-то еще, но внутри там Харибхакти и значит, прославление Господа. Вот, и еще. Вчера мы обсуждали явление Ясадевы. Я забыл упомянуть про его знаменитого сына, Шукадева Госвами. Потому что он является величайшим среди всех Бхагават. Он поведал Шримад Бхагаватам. Есть разные истории о том, как явился Шукадева. И Мадхвачарья описывает другую историю, альтернативную. Ведь что в действительности Ясадева был отреченный всю жизнь, у него не было жены вообще. Вот. И каким же образом у него мог родиться сын? Некоторых философиях даже говорят, что он совершал аскезу, поклонялся Господу Шиве, чтобы у него родился сын. Но на самом деле ему нет необходимости в этом, потому что он сам Господь, воплощение Ясадева. Вот. И там написано, что однажды он тер кусочки дерева арани. Для чего это делают обычно? Арани растирают.
Огонь.
Да, то есть для яги, чтобы произвести огонь, они трут два кусочка дерева, да, ведических яги. Да. И в это время к нему не подошла, а подлетела одна апсара. Тайм негрита ачи. Причем она была в форме не в женской форме, а в форме птички, попугая женского рода. Ее назвали Шуки. И тогда Шукадева Госвами родился, как он описывает. Причем, согласно Мадхвачарье, Шукадева — это воплощение Шивы, Господа Шивы. Савиши, Шактиавиши и Ваю. То есть Господь Шива хотел воплотиться, хотел мистичное общение с Ясадевой, и он пришел к его сыну. А ты в него вошел Ваю, и как бы он добавил ему силы, поэтому он смог исповедовать совершенным образом Шримад Бхагаватам. Вот. И согласно этим описаниям, он родился прямо из вот этих, из этого трения Арани. То есть там не было матери. Ну, не знаю, просто она прилетела, но как бы он говорит, что, что материалисты, они думали, что Вьясадева он попал под вожделение, он от Апсари, от этой родился Шука. На самом деле нет. То есть она даже была не в женской форме, а в форме попугайчихи. И Шука родился, явился прямо без процесса зачатия. Он божественная личность. В этом отношении соответствует, потому что Шукадева был величайший из отреченных людей. И Шанкара тоже. Он великий вайраги. И плюс к тому, когда он получил Авешу Ваю, Ваю считается величайшим среди Бхагават. Поэтому ему было легко поведать Шримад Бхагаватам все темы. И что касается Шукадевы. И дальше, значит, следующая глава Махабхарата называется Амша Авеша Аватара. Амша Аватара. То есть там описано, как полубоги, они выделяли из себя свои частички, экспансии, чтобы участвовать в играх Господа. Полубоги имеют такую способность, когда они воплощаются на земле, это не значит, что он как бы весь он здесь. То есть он может одновременно находиться и у себя на планете, и в то же время он может выделить от себя частичку и присутствовать сразу на земле, участвовать в лилах. Даже иногда там есть такие примеры, что некоторые полубоги одновременно принимали несколько воплощений. Например, Юдиштира, воплощение Дхармы, Дхарма Ямараджи. То же самое воплощение Ямараджи – это Видура. То есть они оба воплощения Ямараджи. То есть они одновременно жили, ну, как бы, это непостижимое могущество, то есть определенные мистические ситхи, именно когда вот эти вот возвышенные души достигают положения полубогов, у них есть такая уже возможность, даже они могут даже такие вещи делать. Вот. И, как известно, перед тем, как Господь Кришна явился на землю, его просили о том, чтобы он не зашел, вот эти молитвы полубогов, Шримад Бхагаватам описаны, там медитировали, просили: «Господь, пожалуйста, не зайди». И Господь, он открылся Господу Браме и дал указание: вы все должны воплотиться. То есть, как обычно, когда Господь не сходит, они все воплощаются и помогают ему. И там описано, что эти все божественные личности воплотились в династиях. В династии Куру и в династии Яду. То есть вот эти две династии царей, они воплотились как царями. Демоны тоже воплотились на земле. Вот. И там в Махабхарате описаны сами династии. Говорится, что существует две основные, как называется, цепочки династии кшатрия, не парампа, а анвая. Ну, то есть парампа — это духовная инициация, а там вамша. Вамша, да. Сурья вамша. То есть одна идет от бога солнца, а другая идет от луны. Рамачандра явился в Сурья вамша, Кришна в Чандра вамша. Вот. И интересная вещь, что действительности получается, что обе династии, они имели начало от одной личности, от твоего свату Ману. Первый Ману, когда воплотился, он, от него пошла его сын Преврата, и там пошла Сурья династия. И один из царей был по имени Айла. Его история описана в Шримад Бхагаватам. С ним произошла необычная трансформация. То есть, там, однажды он охотился, бродил по лесам и случайно забрел Белаврита Варшу. Это земля, где обитает Господь Шива. И туда мужчин не допускают. Парвати не допускает никакого мужчины, только один мужчина там, это Шива. Если кто-то заходит туда, то он превращается в женщину. И это и произошло с этим царем. Он шел и неожиданно убился. Все со мной произошло. Он стал женщиной. И причем, когда он вышел оттуда, это продолжало оставаться в измене. Он остался, стал вместо того, чтобы быть принцем, он стал принцессой. И ему тогда что делать? Подобрали соответствующего царя. И он вышел замуж за сына Луны, Будхапутру. То есть фактически это Меркурий. Сын Луны считается планетой Меркурий, господствующее божество. Вот и от них пошла Чандра Вамша. И в этой Чандравамше, значит, было много великих царей. Все они описаны в Шримад Бхагаватам как Махабхагаваты. То есть все их деяния, они очищающие. Поэтому не зря их описания включены. Значит, я не буду, может, всех описывать, потому что уже, ну, известно, там вот были их истории описаны. Просто я перечислю имена. Знаменитый Махарадж Пурурава династии, в этой династии, он пришел еще в конце Сатья-юги. Шримад Бхагаватам история описана про Пурураву, что его супруге было Урвиши, небесная Апсара. И там целые лилы связаны с ним. Это есть все в Шримад Бхагаватам. Он внедрил процесс яги, жертвоприношения, для Трета-юги. До этого в Сатья-югу никаких яги не было, не было никаких необходимости в ритуалах. Просто через медитацию люди достигали все. А Пурурава он не мог достичь через медитацию, просто через духовный процесс. Он очень привязался к своей жене Урвиши и хотел обрести ее. И он изобрел этот процесс, как бы ему открылся яги, как делать огненную яги, и достиг сварги. Но он тоже считается возвышенной личностью, Вайшнавом. И потом, после него, приходит Яяти, Махарадж Яяти, тоже знаменитая личность, достаточно. Он стал отцом Яду, от которого пошла династия Ядовов. И Кришна явился в династии Яду. У него было много интересных игр тоже. Я думаю, что вы их знаете. Поэтому мы пройдем дальше. после яду, значит, следующий царь был в его династии пришел Картавирьярджуна. Картавирьярджуна был тоже вайшнавом, он получил много всяких мистических сил от Господа Дататтреи. И в его династии все цари стали возвышенными преданными. Там пришел Махарадж Бхарата, и в конце концов пришел Махарадж Пратипа. Вот и с него будем обсуждать более подробно, может, это как бы уже связано близко к приходу Господа Кришны. Говорится, что Пратипа, он был Раджа Риши, правил как раз вот в Хастинапуре, глава династии Куру. И у него родился один божественный сын, Махарадж Шантану. И перед тем, как он родился, была такая история, написанная в Пуранах, что однажды Господь Брама взошел на землю, и он пошел на территорию Индии, на восточное побережье, где Ганга впадает в океан. Когда он взошел, это был день полнолуния. В этот день море было очень бурное. И описано, что море – это личность Ганга, и все другие реки, они являются личностями. Причем все реки считаются тем по отношению к океану. Они супруги океана. Все реки считаются супругами океана, они впадают в океан. Каждая река имеет божество определенное. То есть особенно святые реки, они очень славны. Почему? Именно когда мы поклоняемся Ганге, поклоняемся, это тоже личность. То есть определенная вайшнави, очень возвышенная полубогиня. И когда Брама пришел туда, Ганга и океан, у них был очень такой контакт горный. Это была любовная встреча у Ганги и океана в этот момент. И там брызги летели. Ну, это не было видно как бы на грубом плане. Видимо, на уровне энергии там и так. Но на грубом плане это привело к тому, что были сильные волны и летели брызги. Эти брызги упали на Господа Браму. И Господь Брама, когда это произошло, произнес проклятие. Сказал, что вы полубоги, поэтому вы должны подчинять контролю эти чувства, эмоции, если сказать, похоть. Поэтому чтобы очиститься, я проклинаю тебя, Варуна, воплотиться среди людей на два рождения. И Ганга должна была стать его женой. Когда он воплотится в первую жизнь, она не сможет прийти и стать его женой, а во втором воплощении сможет. То есть, и тут такой интересный момент, тоже философский, можно проследить, что особенно среди полубогов и многих возвышенных личностей вот эти вот связи супружеские, они продолжаются из жизни в жизнь. Написано в шастре, что к Когда Господь творил божественных личностей, то сразу Он их сотворил парами. То есть Бог и богиня. И они сохраняют свою преданность в течение многих жизней, то есть в течение миллионов лет, свое благочестие. Вот. И поэтому, так как полубоги возвышены вайшнавы, они служат Господу. Когда они достигают духовный мир, они идут вместе со своими супругами, освобождаются. Вот. И это отличается положение вот этих апсар. Например, на высших планетах есть много разных живых существ. Даже вот среди женского общества там есть апсары. И апсары, они как бы не поддаются этому правилу. У них очень много шакти или что-то. И поэтому они не привязаны к какому-то определенному супругу. Они могут иметь много мужей. То есть Прабхупада описывает их как куртизанки, да? Небесные куртизанки. Но из-за этого как бы они не достигают высшего совершенства. Как правило, они просто продолжают рождаться в материальном мире снова и снова. Тогда как преданные женщины, которые безраздельно преданы своему мужу, они разделяют его путь. То есть они могут подняться, достигнуть совершенства. То есть это предписанный метод в ведических писаниях. И такие женщины, они прославляются. Даже говорится, что, допустим, если мы хотим совершить какие-то благоприятные вещи, то, что предписывается, что приносит благо. Там нужно утром посмотреть на корову, можно посмотреть там, на солнце. И также очень очищающая вещь — это утром посмотреть на Пативрату, на женщину, которая безраздельно предана своему мужу. Это великое очищение считается. Поэтому как бы здесь вот такой важный принцип, он показывает, что по ведической культуре все имеет свое место. Не так, что там женщины где-то рабыни в гаремах, там, у них нет души. То есть каждый заслуживает свое почтенное положение. И эти богини, они очень возвышенные личности, они ужасно боятся прийти в контакт с другими. То есть они всегда сохраняют свою верность. И когда Господь Брама проклял Варуну, Варуна воплотился на земле как император по имени Махабишак. Махарадж Махабишак. И он стал Чакраварти. Он стал императором всей земли, так как у него было шакти божественная Варуна, тоже один из возвышенных Бхагаватов. Он начал править совершенным образом, совершать жертвоприношения. Все были счастливы в его царстве. И благодаря своей праведной жизни на земле и следованию всем ведическим принципам, когда он оставил это тело, как Махарадж Бишака, он, будучи Раджа-риши, немедленно вознесся на Брамалоку, на самую высшую планету. То есть, хороший пример. Допустим, для обычной личности, если бы кого-то сделать императором, как правило, Это очень сложное занятие, сложное дело, так как нужно особое шакти, на самом деле, чтобы делать какие-то вещи. Нужно особое шакти. И так как, допустим, будучи вороной, он уже уполномочен, он имеет божественное знание с прошлой жизни, для него это было легко сделать. И говорится, когда он вошел в собрание Господа Брамы, его там все приветствовали, почтенная личность, но там он встретил свою бывшую супругу Гангу. Говорит, что бывают родственные души, что у кого-то память с прошлой жизни. У него это явно было, так как это было его. В течение многих жизней она была его супругой. Поэтому, когда они увидели друг друга, то они были охвачены любовью. Варуна узнал, то есть там, ум пришел в беспокойство. То есть, ну, как бы он просто остолбенел. Как бы, любовь с первого взгляда. На самом деле она имеет, может иметь какие-то корни. И то же самое произошло с Гангой. Ведь она, у нее одежда пришла, беспорядок, она стала смотреть на него. То есть произошла эта встреча. И все полубоги, когда увидели этот обмен, для них это было, они застеснялись, все опустили глаза. Потому что, ну, в обществе такие вещи не должны происходить, особенно ведические. То есть, как правило, там, муж и жена, они могут встречаться, но не на обществе. Там, как, это на Западе, наоборот, все. Там, наоборот, целуются, да, и все. Это обычно. Там нет. И когда это произошло, Господь Брама опять сказал, ну, опять это выставление. Я же уже поздно. Ну, еще второе рождение. Отправляйся-ка еще на землю. Еще раз. Тебе придется вернуться туда. Но так как ты уже отработал какие-то греховные реакции, проклятия, то когда ты воплотишься на землю, на земле, Ганга может прийти к тебе в своей изначальной форме и стать твоей царицей. Вот, и он ему дал выбор. Можешь выбрать, у кого ты хочешь родиться. Вот, и Варуна выбрал тогда как раз вот этого царя в династии Куру, Махараджа Пратипу. Он выбрал, чтобы родиться у него. И это уже было предопределено свыше. Пратипа, может быть, сам не знал об этом. И здесь, на этом месте, как бы другая история Махабхараты пересекается, тоже связанная с подобной темой, что другие полубоги тоже имели своих жен, такие как Господь Шива, Парвати, Уямараджа, его супруга Шьямала. И также Ашвины, Ашвины Кумаров, у них одна общая супруга, Уша. То есть это особые полубоги, Ашвины. Может быть, кто-то знает, какую функцию они выполняют. Ашвины считаются небесными векторами, то есть это Аюрведа. Но на самом деле они управляют чувствами две ноздри дыхания. У нас всегда дышит либо левая, либо правая ноздря. И поэтому два ашвина по очереди. А у них даже жена одна, уша. То есть они всегда вместе. Нет отдельного упоминания ашвина. Чтобы был только один ашвин, у них даже всегда два. Вот. И говорится, что вот эти пары полубогов со своими супругами, они однажды отправились на Махот на один праздник, какой-то Махотсава на Прамалоке. В обществе полубогов тоже есть фестивали. И так что они едут не в Дивноморск, а на другую планету куда-то летят. У них это есть возможность. И когда они там оказались, то что произошло? Они вели себя несколько развязанно, то, что не соответствовало духу Брамалоки. Из Брамалока должно быть там духовное все, медитация, там, преданность. Они начали как-то вести себя неподобающе. И Господь Брама проклял вот этих трех богинь. Он сказал, что я вас проклинаю, вы ведете себя недостойно, поэтому вам придется воплотиться на земле, упасть на землю. И он проклял их еще, что воплотясь на землю, к вам прикоснется кто-то другой, какой-то другой мужчина, кроме ваших вечных мужей, там почти вечных. Вот. И когда они это услышали, они очень забеспокоились, как же так? Почему мы не хотим, чтобы такое произошло? Вот. И все вместе они собрались и решили, как же этого избежать. И тогда они отправились к Бхарати. То есть Бхарати — это богиня, супруга Муки Праны. И стали служить Бхарати и сказали, что мы прокляты на рождение на земле, но мы бы хотели воплотиться вместе с тобой в одном теле. Если мы с тобой воплотимся, тогда как бы мы будем под защитой, под твоей защитой, потому что Бхарати, она считается чистой вайшнави, и Господь Хари дал благословение, что она всегда будет только с ее мужем Ваю, Муки Праны. Только Муки Прана может прикоснуться к ней, никто больше, никогда. Поэтому она всегда чиста. И они подумали, что если мы воплотимся вместе с Бхарати, вместе, то даже если Муки Прана коснется нас, это не будет грехом. Потому что Муки Прана, он как бы и так уже внутри каждого, вот эти воздушные потоки в теле каждого. Поэтому он внутри и снаружи. И в этом не будет греха. Вот они попросили вот это вот, чтобы воплотиться. Да. А. Это я немножко перепутал, но то есть эта история, она связана с приходом Драупади. И они все воплотили в теле Драупади. Ну, в принципе, тема похожа. Вот, а здесь, как бы, там другая история. Тоже с проклятием. Что кто... Когда Варуна должен был воплотиться у Пратипы, его назвали Шантану. И Шантану стал отцом Бишмадевы. Вот и здесь была история, как Бишмадева воплотился. Бишмадева в прошлой жизни был одним из спутников Индры, Васу. Есть 8 Васу. Вот, и старший из них — это Дью Васу. И они тоже родились на земле из-за проклятия. И там описано, как это произошло. Значит, у Дью Васу была прекрасная супруга по имени Варангини. И однажды они вместе гуляли в небесных садах на склонах горы Меру. Дивасу он ей показывал разные прелести леса, разные деревья, растения они рассматривали. И там в этом лесу они увидели корову Сурабхи, которая принадлежала Васиште. И тогда Дивасу начал прославлять ее. Он сказал, что это такая божественная корова. Молоко, которое она дает, оно подобно нектару. Если пить это молоко, то человек он будет жить, он всегда будет молодой, он не будет стариться. То есть она амрита. То есть даже молоко потомков Сурабхи, которые на земле коровы, если пить его, она дарует здоровье. То есть, в принципе, все продукты коровы, они считаются лечебными в гуне благости. Что же говорить про изначальную Сурабхи. И когда Варанги не услышала это, у нее возникла одна идея. В действительности она имела очень близкую подругу, которая была принцессой на земле царской династии. И Варангини очень как бы любила ее и хотела, чтобы как-то помочь ей, чтобы она не умерла быстро, потому что на земле жизнь очень скоротечна. Допустим, она-то богиня, может жить там тысячи лет, а на земле там, жизнь 100 лет и все, закончено. Вот, и поэтому она подумала, что если взять эту корову Сурабхи и поить молоком мою подругу, это же будет хорошо. Вот, она будет тогда жить долго, будет юной, мы будем дружить, общаться. То есть, ну, такая наивная идея у нее возникла. Хотя, известно, хотел ли это Господь, потому что каждый воплощается и... Если он в каком-то теле, то есть ему что-то предопределено. Поэтому, как правило, не всегда рекомендуется это менять. Но она стала просить своего мужа, пожалуйста, давай заберем эту корову. Возьмем ее. Мудрец Васишта, он может жить просто. Зачем столько много молока? То есть он просто совершать аскезы, там, может и фрукты поесть. И она долго его уговаривала. Вначале он не соглашался, но так как что если женщина долго просит, то бывает, что фактически почти любой мужчина ломается в конце концов, он не может устоять. Он сказал, ладно, хорошо, мы ее заберем. Он позвал своих младших братьев, семеро Васу, все вместе, 8, они пошли. Когда Васишта отсутствовал, в ашраме взяли Сурабхи и стали ее уводить. Сурабхи это не очень нравилось, то есть она не любила своего хозяина, Васишту. Но так как силы, они были очень могущественны, Васу. То есть они не обычные там, какие-то полубоги, они близкие спутники Агни. Поэтому они смогли ее утащить какое-то расстояние. И когда Васишта вернулся, он увидел, что коровы нету. Он начал медитировать, что же произошло. У него были мистические силы. Он сразу понял, что Васу не взяли. Когда он пошел и проклял. И в принципе Васу они могли и не бояться его проклятия. Интересная вещь, потому что как бы они пошли на этот поступок, они были достаточно соумерены, потому что по своему положению они даже выше, чем Васишта. Поэтому его проклятие для них там не настолько страшно. То есть, ну, но в этот момент, когда Васишта пришел гнев, в него вошел Господь Брама. И Господь Брама через Васишту своим шакти их проклял. Он сказал, что так как вы ведете себя недостойно жителям небесных планет, совершаете грех, воровство, поэтому я проклинаю вас родиться на земле. Все вы должны упасть на землю. Они не испугались. На землю — это же так ужасно, родиться на земле. Там же никаких болезней нет, живут долго, счастье испытывают. И тогда они упали к стопам Васишти, простите нас, мудрец, мы как бы бес попутал, мы не хотели. Вот. Он тогда сказал: ну хорошо, я вижу, что в основном вы невинны. Большинство из вас чисто случайно соучастниками оказались этого преступления. Вот. Но один из вас, это главный зачинщик, Дивас, он должен пострадать. Все вы уже, вам придется родиться на земле, так как уже я сказал проклятие, назад его не повернешь. Но семеро из вас очень быстро сможете вернуться назад. Но он должен будет прожить долгую жизнь на земле. И за этот грех он будет сильно страдать. В конце жизни, то есть это как раз была жизнь Бишмадева, то есть Бишма, он должен будет прожить очень долгую жизнь. Поэтому его называют Питамаха. То есть видели изображение, он борода такая, он весь седой. И он жил продолжительной жизни, равной 8 людей, то есть обычных. То есть за всех них он жил, они там раз сразу возвращались. Вот. И в конце жизни, когда он упал на стрелы, согласно этому проклятию, он должен был испытывать муки, равные по своему силе 8 рождениям и смертям. То есть вот в этот момент, когда он лежал на стрелах, если стоит, он не умирал, так как он мог выбраться. В принципе, как бы, если в такой ситуации обычный человек оказался, он бы скорее бы не умереть вообще. То есть невыносимые мучения. Представьте, все тело истыкано стрелами. Кровь, все вытекло, там все, что можно, вытекает. Вот. И обычный человек, то есть, ну, если чуть-чуть тело становится некомфортабельно, он сразу думает: скорее бы мне Господь забрал там. За что мне такие грехи? Можно видеть. Но Бишмадева, он не остановил, не думал так. Хотя он мог оставить, когда хотел. В любой момент он взял. Ну, все, чуть-чуть там больно стало. Оставил тело. Нет, он терпел все это ради высшей цели, потому что он хотел достигнуть возвышенного, пойти по возвышенному пути освобождения. Вот. И он, вот эти страдания он терпел. Ну там, конечно, Господь Кришна благословил его тоже в конце. И как бы, поэтому это сгладилось. Вот. Но тем не менее, проклятие было таково. И Васишта проклял также и жену Дивасу Варанги. Он сказал, что ты тоже одна из зачинщиц, поэтому тоже родишься на земле, и причем ты совершишь великий грех. Станешь причиной смерти своего мужа. Вот. И когда это проклятие произошло, значит, эти васу, остальные, по крайней мере, как бы они обрадовались, что смогут ненадолго на землю пойти, но они думали, как же это сделать, как нам быстрее оттуда смыться с земли. Потому что там так плохо. Полубоги они привязаны как бы к своим наслаждениям на райских планетах. Вот. И тогда они услышали, и они еще боялись, как бы, что просто родишься там от обычной женщины мирской, потом вот эта вся карма, все запутаешься там, очень опасно рождаться на земле. Потом пойдут связи какие-то, вступишь, семейные, дети пойдут, то это, и как бы можно вообще забыть все на свете, воплотившись на земле. Поэтому они очень серьезно к этому отнеслись и подумали, нам бы нужно найти соответствующую маму, у которой мы родились бы, чтобы она была очень возвышенной личностью, чтобы это нас никак не затронуло, чтобы мы не деградировали. Тогда они узнали, что Варуна воплощается как Махарадшантана на земле у царя Пратипы. И Ганга придет и станет супругой рядом с ним. Вот они подумали, что подходящая вещь. Потому что Ганга, она даже не воплощается на земле. Варуна рождается, он рождается у Пратипы, как обычный человек. Но Ганга просто пришла в своем божественном теле. И тогда они, эти Васу, отправились к Ганге и решили заранее договориться про условия воплощения. Полубогам это позволяется. То есть, обычные люди, как мы связаны кармой. То есть и нас как бы там заталкивают в это тело. Нужно нарождаться и все. И полубогов нет, они там заранее все рассчитывают, там у кого воплотиться, как, родители подобрали нужных. И уже у них план есть, как высвободиться заранее. Вот поэтому они пошли к Ганге и говорят, что можно мы у тебя родимся, и ты нас как-нибудь там освободи побыстрее. Вот. И Ганга, значит, решила откликнуться на их просьбу, пойти навстречу, сказала, хорошо, я помогу, соответственно, вы мне тоже благословите. Вот. Такая кооперация. Как это? Я спросила, что вы, пожалуйста, только не проклинайте меня. Как бы я вас не освободила, каким бы методом, вы никогда не должны злиться потом, сердиться на меня, чтобы этот грех на меня не упал. Потому что, скорее всего, их придется как-то неестественным образом освободить. Не своей смертью. Вот. И как бы. Но она пообещала им, я это сделаю для вас. Вот. И вот это вот воплощение полубогов началось. То есть, как, что произошло, как Ганга. Ей нужно было это сделать как-то. И она придумала тоже план. Значит, и внешне теперь происходило все так. Однажды Махарадж Пратипа сидел на берегу Ганги. И он, значит, медитировал. Такой великий Раджариши, Самадхи, что-то там. И вдруг появляется божественная небесная девушка, которая просто вся сияет красотой. То есть это сама Ганга пришла к нему и подошла с улыбкой и со всеми женскими чарами подошла и села ему на бедро, на правое бедро, и сказала: «О великий царь, ты такой замечательный Раджа-риши. Я не могу никого вообразить лучше тебя на свете. Пожалуйста, стань моим супругом». И по кодексу царей они, это нормально. То есть, если там какая-то девушка обращается к царю, он может принять ее даже. У него может быть много жен. Но одна неестественная вещь произошла в этот момент. Если кто-то знает, то что она села на правое бедро, что было противоестественно, потому что место супруги или жены всегда слева. То есть, если мы видим, допустим, Лакшми сидит у Господа Нарисимхи на левом колене. Всегда. То есть никогда она сидит, не сидит справа. Иногда бывает две Лакшми сразу. Тогда одна слева, другая справа. Но если она одна, ее место всегда слева. И так как цари в то время в совершенстве следовали дхарме, он сразу это заметил. То есть он не поддался вожделению, он подумал, что как здорово, какая небесная царь, я буду наслаждаться и все. То есть в первую очередь он подумал, дхарма, что говорит дхарма. И согласно дхарме он сказал, что уже наши отношения другие, чем супружеские. Так как ты села справа, на правое колено это может быть место дочери или невестки в крайнем случае. Поэтому я никак не могу к тебе относиться как к жене. В крайнем случае, если хочешь, можешь стать женой моего будущего сына. Это достаточно долгий срок, сына еще не было вообще. То есть он думал, что сын, может быть, будет, наверняка должен быть. И этой девушке нужно было ждать. Но так как она была небесная девушка, то есть обычной девушке это бы не устроило. Потому что пока сын там родится и все, то есть она уже ей будет 45 лет. Но так как она была с небес, то есть ей это было нормально. Она согласилась и сказала, ну хорошо, если ты такое условие ставишь, у меня тоже условие есть. Мое условие такое, что я приду к твоему сыну, то есть я буду ждать так долго, но он никогда не должен спрашивать меня, кто я такая, откуда я пришла. И что бы я ни делал, он никогда не должен перечить или останавливать меня. То есть она поставила эти условия. Царь сказал, хорошо, я ему передам своему сыну, когда он родится, чтобы он это никогда не нарушал. И здесь тут важный момент, что полубоги, даже если воплощаются на земле, то есть когда они не сходят в человеческое общество, они всегда ставят какие-то условия. То есть они всегда рассчитывают так, что вот это условие, это. Как только причина, как только миссия выполнена, и эти условия нарушаются, они сразу уходят. Вот. И поэтому Шантану, значит, женился, и у него было три сына. Ой, Пратипа, извините. Да, Пратипа женился, у него было три сына. Это были старший был Девати, Бахлика и Шантану. Шантану был младшим сыном. Но по качествам он был самый возвышенный, потому что он был воплощен Варуна, сам Варуна воплотился. Девапи тоже был раджа-риши, но у него с детства была болезнь, кожная болезнь какая-то. И из-за этой болезни как бы он потерял Адхикару, он уже не мог быть царем, строго говоря, потому что там было, считалось, что царь должен быть совершенным, у него не должно быть недостатков. И он как бы расстроился из-за этого, ушел, начал совершать аскезы в лесу. И причем описано, что Девапи, он стал чирандживый. Он до сих пор еще живет. И когда Калиюга закончится, он начнет опять Чандравамшу. Следующий сати-юги. То есть он до сих пор живет где-то и совершает аскезы на земле. С тех времен. Бахлика тоже был божественной личностью, но Шантану выделялся среди всех. И он был самый любимый сын Пратипы. И он ему и сказал, что вот насчет этой девушки, что она придет к тебе. И, пожалуйста, всегда, никогда не перечь ей, никогда не спрашивай, кто она. То есть, ну, она принесет тебе счастье. И в какой-то момент, когда он достиг нужного возраста, юноши, Ганга пришла в своей божественной форме. Вот, и они стали жить вместе, душа в душу. Там, что они уже было, эта связь. Варуна не помнил, что это его жена из прошлой жизни. Потому что, как правило, даже если полубоги воплощаются на землю, большинство из них, то есть вот эта память, даже полубогов закрывается. И, допустим, вот это могущество, которое у них есть в своей изначальной форме, оно ограничивается их шакти. Иногда они, если какую-то совершают деятельность, эти естественные ситхи могут проявиться. И некоторые полубоги, они как бы могут проявить полную силу. Например, Ваю, если он воплощается, как Хануман, там, Бхимасена, даже родившись на земле, он мог проявить там невероятную силу. Но это редко кто может такое. То есть обычно они даже не помнят, как, например, Шантану не помнил своего божественного положения. И через какое-то время они жили много лет вместе, счастливо. Через какое-то время у них родился сын первый. И когда прекрасный мальчик родился, мальчик был тоже божественный, это был один из Васу. Ганга сразу помнила свои обещания, взяла его и бросила в реку, утопила, как котенка. И Шантану, когда это увидел, он был потрясен. Но так как он был связан этим обетом, который он пообещал своему отцу, что он не будет ее спрашивать, не будет, он ничего никак не противодействовал, он терпел. И потом это стало повторяться. Один за другим дети рождались, и Ганга сразу освобождала их. Из земного, земных тел, они счастливо возвращались на высшие планеты, семеро Васу. Вот. И у Шантана хватило терпения на 7 только. Это, видимо, так. Как-то какой-то был божественный расчет. Господь им именно вложил в него только ровно столько терпения, что он мог вытерпеть только 7. Так и должно было быть. Тут видно сила провидения Господа, что Господь все устроил. И Ганга тоже сказала, что я верну 7 из вас, но мое воплощение, оно не должно быть полностью бесплодным. Я хочу, чтобы у меня был один сын хотя бы, который будет хорошим сыном, он будет жить нормальную и долгую жизнь. Он должен стать великим героем. И когда 8-й сын, ребенок родился, она начала притворяться, как будто она тоже хочет его утопить. Тогда Шантана уже не выдержал, вырвался наружу, сказал: «Ничего не понимаю. Как ты можешь это делать? Это же ужасно. Кто ты?» Но он не стал как бы ее отчитывать очень так вот с гневом, как бы, допустим, обычный человек это сделал. Потому что, несмотря на то, что это было непонятно, это было потрясающе для него, тем не менее, он увидел, что удивительная вещь. Несмотря на то, что Ганга одного за другим убивала собственных детей. То есть, это убийство считается великим грехом. То есть, один из величайших грехов, допустим, убить своего ребенка. То есть, аборт, там, тоже к этому относится. Если человек совершает это, то этот грех, он садится на него, то есть он темнеет сразу. Его аура затравится. Греховные люди, они имеют, их аура вся разбита. Эти грехи висят на них. Вот. Но с Гангой ничего не произошло. То есть она как была, от нее исходило божественное сияние, какая-то аура. Как будто грехи не затронули совершенно. То есть это какое-то неземное существо. Он увидел, что его супруга, она неземное существо, она светится, несмотря на все это. И он был поражен. Сказал, кто ты? Я не понимаю. Как это возможно? Я не понимаю твои дела. И спросил, если я достоин, пожалуйста, объясни мне хотя бы, что это такое. То есть я уже не могу больше терпеть. И тогда Ганга сказал, ну, хорошо, ты начал задавать вопросы, ты нарушил свой обет, поэтому я тебе скажу, но я покину тебя. Сказал, что я Ганга, я твоя супруга с прошлой жизни, вот, и я это сделал по такой причине, что эти васы должны были вернуться назад, то есть она ему все объяснила. Сказала, что я ухожу, не задерживайся долго здесь, возвращайся на свои обители, на обитель Вороны. Вот она сказала, что я хочу взять нашего сына, чтобы он получил достойное образование. Они назвали его Девавратой. То есть первое имя было Девавратой. Он сказал, что я его отдам на обучение к Брихаспати, к учителю полубогов. Она взяла, я вместе с сыном отправилась на высшие планеты. И там Бишмадева, будучи ребенком, то есть можно видеть, чем отличается. То есть он даже ему не нужно было на земле там. Он учился непосредственно у Брихаспатия самого, на высших планетах. То есть это была такая личность божественная. В течение, по-моему, 50 лет он изучал все шастры, все веды. Потом Ганга отдала его на обучение Господу Парашураме. И у Парашурамы он изучил все выводы Татва-гьяна. И он выучил у него также военное искусство. Поэтому Бишма, он был учеником Парашурамы, он знал все виды этих астр, шастр, божественных оружий. Он все изучил. И когда он уже знал все, он достиг юношеского возраста к этому времени, тогда Ганга... А? Нет, больше он там жил. 50 лет только вот у Брихаспати, потом что-то 25 лет, еще 50 лет. То есть там прошло где-то довольно много. Где-то лет 150 получается. Но так как у него было 8 жизней в запасе, для него это было нормально. И отец тоже, он жил долго достаточно. И Ганга решил его вернуть на землю, отцу, Варнитайки. И как это произошло, Шантану остался без супруги, он просто правил царством, выполнял свои обязанности царя. Однажды он охотился на берегу Ганги, почувствовал сильную жажду и хотел напиться воды из реки. Когда он подошел к руслу, к его удивлению, он увидел, что воды нет. Только что была вода, еще влажная, вообще нет, полностью исчезла. Вот. И он тогда решил узнать, в чем же причина. Он пошел вверх по руслу реки, чтобы увидеть, где это перекрыто, дамба или что-то. И когда он прошел какое-то расстояние, он увидел божественного юношу, который весь светился. И этот юноша с помощью какого-то мистического оружия перекрывал поток движения Ганги. То есть Ганга — это была мама, а это был сам Девабрата. И он там тренировался с вами. Ты он увидел, а в следующий момент это видение исчезло. То есть он говорит, покажи, кто это? Но почувствовал какую-то близость к нему, что-то родное этому мальчику. И в следующий момент, то есть, Ганга явилась перед ним в своей личной форме, и она представила: это наш сынок, Деварата, я передаю его тебе. Он сейчас уже знает все, он обучился, у него характер выработался, все качества. Шантану тогда взял своего сына, вернулся в столицу. И скоро, очень быстро он понял, что эта личность совершенно потрясающая. То есть он служил старшим, он был смиренный, он был почтительный, он обладал таким разумом удивительным. Поэтому скоро он посвятил его в наследники, сделал это Раджа Абишеку, то есть царя, чтобы его поставить на престол. Ему делали Абишеку тоже, как божеству. Делали омовение, там специальные мантры читали. Он стал помазанник Божий. На Руси же была тоже эта традиция. Помазанник. Представитель Бога. И так явился Бишма. Уже 8 часов тогда. Завтра еще я продолжу про Бишму. И, соответственно, уже в это же время начали воплощаться другие полубоги. То есть вот эти вот все персонажи, которые Махабхарате, главные, по крайней мере, мы разберемся, Дроначарья, Крипачарья, кто там, их жены, как они воплощались, Ашватхама и другие, Пандавы. То есть мы вначале разберем их приход, и потом уже основное повествование — это история жизни Пандавов и как они служили Кришне. Грантарач Махабхарата Шри Прабхупада.